Только у нас.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков, и сегодня у нас долгожданный гость. Татьяна Алексеевна Голикова, новая глава Счетной палаты. Мы давно звали Татьяну Алексеевну к нам в гости. Наконец-то она к нам пришла. И сегодня мы задаем те вопросы, которые, наверное, наболели как и у нас, так и у наших читателей. Наверное, первый вопрос, который интересен. Ну, дело в том, что у нас Сергей Вадимович Степашин очень часто был у нас в гостях. Это наш хороший друг нашей газеты, нашего телевидения и радио. Какие впечатления у вас впервые сложились по работе в Счетной палате? То есть вы буквально, получается, несколько месяцев на этом посту.
Ну да, скоро будет 2.
Да.
Да, это правда. Счетная палата – сформировавшийся орган, достаточно хорошо работающий, успешно выполняющий свои задачи. Ну, пожалуй, первое впечатление.
То есть ничего экстраординарно нового, что-то, может быть, поразило вас в работе этого органа?
Как бы, это единственный орган такого рода у нас в стране. Понятно, что у него совсем иные функции, чем у привычного нам федерального органа исполнительной власти или там органа государственной власти. Понятно, что он должен проводить независимую политику, поскольку контролирует использование бюджетных средств. Собственно, так и нацелена работа этого ведомства. Но, наверное, странно было бы не сказать, что когда приходит новый руководитель, все равно предполагаются какие-то изменения, тем более, что я пришла на фоне того, что с 1 октября 2013 года полноценно вступил в силу новый закон о Счетной палате. И так или иначе, многие функциональные направления нужно было, и впереди еще много перестроить для того, чтобы это заработало так, как предполагается в законе.
Какое наследство вам досталось? Дело в том, что Счетная палата всегда очень часто заявляла о различных многомиллиардных, а то и триллионных нарушениях бюджетного законодательства, о нецелевых тратах бюджетных средств. Но дело в том, что постоянно заявлялись эти цифры, но какой-то реакции практически не было. Вот будете ли как-то с этим бороться, чтобы как-то менялась вот эта специфика, когда все-таки заявляются о крупных нарушениях, но при этом каких-то реальных посадок мы не видим?
Я бы хотела начать с того, что мы не орган, который отвечает за посадки, и наша задача совершенно другая. Наша задача проверить действительно целевое, эффективное использование средств, а теперь еще по новому закону, достигнуты ли результаты за счет использования и вложения этих средств, которые были для кого-то конкретного в бюджете предусмотрены. К цифрам отношусь, как уже говорила, весьма щепетильно. И для того, чтобы меня убедить в том, что есть достаточно большой объем нецелевого или неэффективного использования средств или какого-то другого вида нарушений, который может быть измерен в цифрах, нужно представить очень четкую и очень обоснованную информацию. То есть я, как руководитель, как, в общем, финансист, предъявляю достаточно жесткие требования к обоснованию того, что это действительно нецелевое и неэффективное. И всегда осторожно соотношу триллионы с тем объемом бюджета, который у нас реально сегодня в стране есть. Ну, я уже приводила цифры, что бюджет 2014 года почти 14 триллионов по расходам. И когда мы начинаем мерить триллионами нецелевое и неэффективное, то, конечно, у тех, кто это слышит, возникают вопросы, что у нас такие глобальные объемы воровства или есть какое-то, ну, здесь может быть, преувеличение в этих цифрах. А пока за почти два месяца своей работы я триллионов не увидела. Ну и время еще мало прошло, наверное. Не могу сказать, что меня радует то, что я вижу в результате тематических проверок. Конечно, различного рода нарушений достаточно много. Иногда даже это свидетельствует какой-либо корысти, а свидетельствует просто о непрофессионализме тех людей, которые занимаются работой с финансовыми ресурсами. Что касается доведения до уголовных дел, то новый закон тоже здесь расширил взаимодействие Счетной палаты с соответствующими правоохранительными структурами в том смысле, что теперь если Счетная палата по результатам рассмотрения какой-либо проверки на коллегии примет решение о целесообразности направления документов в правоохранительные органы, то правоохранительные органы обязаны, так написано в законе, именно это слово, обязаны информировать Счетную палату, во-первых, о ходе рассмотрения.
А раньше этого не было.
Во-вторых, о результате, если он будет. То есть, чтобы была соответствующая обратная связь. Я просмотрела соглашения. Соглашения были у Счетной палаты с правоохранительными органами. Они, как правило, датируются началом 2000-х, 2004-2005 года. Носят они в основном рамочный характер. Они не могли иметь другого характера, потому что обязательности такой в законе не было. Хотя понятно, что на основе этих соглашений Счетная палата информировала правоохранительные, хранителей, но обязанности у них такой четкой, что вот это надо рассмотреть, отчитаться, не было.
Какие проверки уже прошли вот за эти неполные два месяца? То есть кого успели проверить и каким выводом пришли?
Ну, вы знаете, как правило, эти проверки начинались еще в старом составе, заканчивались в новом составе. Очень много уже всего посмотрели. Смотрели использование инвестиционных ресурсов в Министерстве обороны, смотрели использование бюджетных средств в ряде регионов Российской Федерации, как просто средств, которые перечисляются на оказание финансовой помощи, так и целевых средств, которые направляются на конкретные задачи, например, там, программу жилища. Смотрели вопросы, которые связаны с функционированием отдельных направлений финансирования государственного оборонного заказа. Коллеги Счетной палаты проходят раз в неделю. И с учетом того, что финансовый год заканчивается, ну, традиционно, наверное, нужно завершать все дела, и по 6, по 7, а дальше там к декабрю по 10 тематических проверок, результатов тематических проверок рассматривается, и они становятся результатом.
А какие результаты? То есть есть понимание, что какое-то количество денег увели, особенно вы сказали про Минобороны, это очень такой скандальный случай сейчас. И...
Ну, это, собственно, не скандальный случае мы увидели то, о чем говорилось до этого. Мы увидели, что по контрактам 10, 11, 12 годов, то есть до нынешнего руководства Министерства обороны, имели место ситуации, когда объекты строились без проектно-сметной документации, контракты заключались без наличия соответствующих средств, и когда средства появлялись, только деньги начинали перечисляться на эти контракты, обнаружили достаточно большой объем сложившейся за тот период дебиторской задолженности, когда средства перечислены на счета получателей, работы на самом деле не выполнены. Ну вот по этой проверке, которая носила тематический характер и выборочно по объектам, до 6,5 миллиардов рублей дебиторки, которая, в общем, пока висит на счетах получателей и не ушла в оплату, соответственно, объектов.
Это по Минобороны, да?
Это Минобороны, да. И нас, конечно, эта ситуация беспокоит. Мы общались, и Министерство обороны новое уже было у нас на коллегии, договорились о взаимодействии соответствующем. Они у себя воссоздали службу внутреннего контроля, которая была уничтожена в тот период, о котором я сказала. Ну и договорились о том, что в ближайшее время пересмотрим соглашение, которое было у Счетной палаты с Минобороны. Оно было заключено в июне 2007 года. Но вот сейчас его предстоит на новых основаниях перезаключить, переработать. Какие еще направления? Очень много направлений, которые связаны с имуществом. Практически во всех проверках в том или ином виде присутствуют вопросы имущества. Есть тематические проверки по имуществу.
Это когда... имущество продажи имеется в виду, госимущество?
Нет, это имеется не в виду не продажа пока в этих проверках, пока использование. Пока использование, но где-то с перспективой возможной дальнейшей продажи. К сожалению, вынуждена констатировать, что меня поразил объем как бы нарушений действующего законодательства в части использования имущества. Причем здесь я даже говорю не о нецелевом использовании, здесь даже больше не о деньгах, а о неполученных деньгах, потому что имущество не регистрируется, имущество не стоит на учете. Из-за этого происходит отчуждение причем отчуждение как из федеральной собственности, так и из собственности субъектов Российской Федерации. Иногда одно и то же имущество находится в двух реестрах, у него в принципе нет хозяина. А если оно нигде не отфиксировано, если не произведена его оценка, но есть перспектива его дальнейшей продажи, то, естественно, возникает вопрос, а по какой цене это имущество продается и какой доход оно приносит либо федеральному бюджету, либо бюджету региона. И вот здесь, к сожалению, вынуждена констатировать, что мы наблюдаем ситуации, когда, ну, в общем, по сильно заниженным ценам такое имущество продается, в то время как мы ощущаем недостаток в поступлении средств от приватизации того же самого федерального имущества и корректируем свои планы по поводу того, что раньше предусматривали в бюджете.
Только у нас.
Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Евгений Беляков. Напомню, у нас в гостях глава счетной палаты Татьяна Голикова.
Татьяна Алексеевна, вот есть же у нас еще несколько резонансных проектов, ну, в частности, Олимпийские игры. Вот по строительству этих объектов там же тоже задействовано большое количество бюджетных средств. Вот делались ли уже какие-то проверки, есть ли какие-то результаты?
Проверки идут сейчас, это не секрет. Проверки идут по многим направлениям. Они идут по средствам, которые предоставлялись непосредственно Краснодарскому краю, на то, чтобы привести объекты собственности Краснодарского края, города Сочи, в порядок в преддверии Олимпийских игр. Они идут непосредственно по вложениям самих объектов, которые будут задействованы на Олимпийских играх. И, естественно, проверки идут по вопросам олимпийского наследия. Я думаю, что до конца года они все практически будут завершены, и мы получим какие-то результаты этих проверок.
Понятно. Еще один вопрос. Вот вы проверяли, помимо вот каких-то проверок других использования бюджетных средств, вы и в целом бюджет Российской Федерации, по крайней мере, его проект на ближайшие 3 года тоже недавно проверили. Вот каким результатом пришли? То есть я так понимаю, что вы, так как были заместителем Алексея Кудрина, наверное, тоже разделяете его позицию, что у нас завышены расходы. Или, может быть, это не так?
Я считаю, что мы, правда, позволяем себе по некоторым направлениям, по некоторым направлениям непозволительные траты. Дело в том, что я, ну, почти 6 лет не работала в Министерстве финансов. Но самое интересное, что когда я стала читать документы Министерства финансов, уже которые были представлены как проект бюджета, некоторые части этих документов мне показались совершенно неизменными, ну, если только не брать цифры, ну, сутево, сутево. И, с одной стороны, это радует, да, что есть некая преемственность между бывшим руководством Министерства финансов и нынешним руководством Министерства финансов. С другой стороны, ситуация сейчас складывается таким образом, что она требует от нас, от всех, по-иному на это взглянуть. Если говорить о том, что изменилось, почему я стала смотреть на это по-другому, дело в том, что если мы абстрагируемся от ситуации 2008-2009 года, я имею в виду кризис, да, у нас же были профицитные бюджеты. И с расходами на самом деле все было хорошо. Всех все устраивало. А потом чуть-чуть расходы были поджаты в силу кризиса, но потом мы практически все наверстали и нарастили. Но тогда мы жили с профицитным бюджетом, сейчас мы живем с дефицитным бюджетом. Давайте посмотрим, как мы этот дефицитный бюджет исполняем. И вот тут вот закрадывается некое сомнение по поводу того, а так ли уж нам нужно идти навстречу соответствующим руководителям министерств и ведомств, которые запрашивают достаточно большие объемы на бюджет, например, будущего года, понимая, что, скажем, в предыдущие периоды они его не очень хорошо используют. Вот это самое главное. И всегда очень тяжело, всегда очень легко принять решение о дополнительных деньгах, что мы тебе там сколько-то даем, да, из того, что ты просишь. Но всегда очень тяжело принять решение, что мы тебе сокращаем, потому что ты либо просто не используешь, либо неэффективно используешь. Я, к сожалению, была на самом деле сильно удивлена тем, что мы по результатам 9, да, собственно, 10 месяцев, что тут осталось, 2 месяца, получили достаточно большое количество главных распорядителей, которые используют, ну, на самом минимальном уровне свои бюджетные ресурсы. Вот, например, Минсвязь, да, 17,1% 9 месяцев, 20 с небольшим процентом 10 месяцев.
Угу. То есть там 80% остается...
Вот здесь возникает вопрос, оно остается или нет? Угу. По некоторым такого рода распорядителям мы к концу года, возможно, увидим 100%. По кому-то мы не увидим 100%. Возникает вопрос, как можно за последние 2 месяца исполнить при исполнении 20% сейчас на 100%. Есть такая возможность. Они, кассовый бюджет исполняется, то есть средства перечисляются на счета получателей. Но это вовсе не означает, что на счетах получателей они будут использованы. Они могут там и оставаться на счетах получателей, как средства за еще не оказанные услуги или неоплаченные работы. И вот здесь вот возникает вопрос, а тогда почему мы это перечисляем? В свое время Минфин, ну, пошел, в общем, формируя трехлетний бюджет на беспрецедентный шаг, разрешил всем заключать трехлетние контракты. К сожалению, уже прошло достаточно большое количество лет, мало кто этим пользуется. И по-прежнему идет кассовое освоение, а не работа на результат. И вот это самое неприятное, и мне кажется, что Минфину и правительству, и при нашей поддержке, безусловно, настало время подумать и хорошенько проанализировать эту ситуацию для того, чтобы прийти к выводу, что либо мы не даем, либо мы начинаем сокращать там, где год от года происходит одно и то же.
Почему возникает такой процесс? Потому что, как я разговаривал с ведомствами, они говорят, что, ну, деньги из бюджета просто долго идут, что пока вот эта система госзакупок, пока мы проведем тендеры, пока определим победителей и так далее, проходит, ну, буквально полгода проходит, прежде чем начнут поступать первые деньги. То есть вот, может быть, здесь еще закрадывается какой-то вот нюанс?
Ну, на самом деле, не совсем так. Минфин, и здесь я, наверное, встану на их сторону, он уже давно, еще вот в бытность нашей работы с Алексеем Леонидовичем, задолго до нашего ухода, и моего, и его, из Министерства финансов, научился своевременно отдавать средства главным распорядителям еще до начала финансового года. То есть все лимиты, которые предусмотрены в бюджете, они заблаговременно Минфином доводятся еще в декабре. Как правило, Минфин всегда принимает постановление, ну не он, правительство, Минфин вносит, о порядке исполнения бюджета на соответствующий финансовый год. Но очевидно другое. Всегда бюджет сопровождает большое количество нормативных документов, которые нужно принять, чтобы что-то использовать. И это уже не Минфин. Это уже соответствующие главные распорядители. От их расторопности.
А главные распорядители это?
Это министерство кто? И ведомство. Да, это министерство и ведомство. Они должны быть, они же знают, бюджет внесен еще в октябре месяце. Они прекрасно знают, что там написано и какие нормативные акты нужно выпускать. Выпускайте. Готовьтесь. Это же не связано с деньгами. Это связано с механизмами реализации, но не с деньгами. И, к сожалению, подготовка таких документов начинается не заблаговременно, она начинается тогда, когда начался финансовый год. А учитывая длительные праздники, они начинают приступать к этому в феврале. Деньги уже Минфином доведены. Пока ты не выпустишь нормативный документ, ты не сможешь объявлять конкурсы. Это вообще никак не связано с 94-м законом. Ну, потом начинаются сложности 94-го закона. Теперь новый закон с 1 января 2014 года. Правительство должно было подготовиться к этому закону. И все министерства и ведомства должны заблаговременно начать работу по этому поводу. Ощущение пока не очень хорошее. Кажется, что все с января не заработает. Кажется, что пока еще не готовы, хотя работа активизировалась в последнее время, идет обучение тех специалистов, которые должны работать как специалисты по закупкам, но 94-й тоже шел тяжело. Первый год вообще практически все стояло. Как будет в этот раз, сложно сказать, но я думаю, что трудности и объективные трудности будут.
Татьяна Алексеевна, у нас буквально пара минут остается до конца эфира. Вот о каком объеме средств может идти речь, вот недоиспользование бюджетных средств?
Ну, я думаю, что минимум 50 миллиардов.
И последний вопрос. Вы вот буквально через два месяца будет скоро, как вы заступили на новую должность. В одном из интервью вы назвали, что это будет серьезным испытанием для вас. Вот что вы имели в виду? И, ну, то есть это действительно... То есть неужели будет сложнее, чем в Минздрав соцразвития?
Это совсем, во-первых, разное и абсолютно несравнимое. А что касается испытания, то для меня это очевидно, потому что я всегда работала в исполнительных органах власти и всегда последовательно защищала позицию правительства. Сейчас мне предстоит с другой стороны посмотреть на деятельность правительства и там, где это необходимо, критиковать правительство и предлагать возможные пути решения или исправления ситуации. Кто-то ждет подвохов, кто-то ждет каких-то неожиданных проверок, но я просто хочу сказать, ничего неожиданного здесь и не должно происходить. Это все абсолютно плановая работа. Если люди работают честно и хорошо, никаких претензий со стороны контрольных органов к ним возникать не должно. А если есть какие-то недостатки, и тем более нецелевое или неэффективное использование средств, то они должны отвечать по всей строгости. В этом есть определенная сложность, внутренняя, мотивационная.
Но будете жестко работать.
Это была программа «Только у нас». Напомню, что в гостях у нас была Татьяна Алексеевна Голикова, глава Счетной палаты. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». До новых встреч в эфире.
Только у нас.